Николай Стариков, член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду». Латвия закрывает доступ к сайту «RT» на русском. Как ответить России?
Ну, это выполнение совсем не нового плана. И я даже думаю, что он был написан и начал выполняться вовсе не в 91-м году. Но в целом это дробление, дальше дерусификация, изменение, как сейчас стало модно говорить, ментальная война. То есть, ну, вот есть народ, непокорный, свободолюбивый, с обостренным чувством справедливости. Это я нас, русских, имею в виду. И никак его вооруженным путем не получается побить. Устроили смуту в начале 20 века. Глядишь, потом государство получилось еще больше и еще сильнее. Ну, что делать? Надо изменять ментальность. Но для этого нужно стравливать, делить, разделять. И вот такая яркая программа, она на Украине воплощается. Но до этого она начала выполняться в Прибалтике. Ведь, по сути, Прибалтика такая же часть России, как и Украина. Ну, смотрите, например, часть Прибалтики Петр I купил у шведов по ништадтскому миру 1721 года. То есть, сколько уж там, ну, почти 300 лет назад. Да, ровно, 3 столетия. И там не было никогда никаких восстаний. Никаких противоречий, ничего не было, вообще ничего. Первоначально, когда Петр туда пришел, там говорили на немецком языке в городах. То есть языком дела производства был немецкий язык. Потом появится такой термин, даже остзейское, значит, дворянство немецкое. А те, кто потом почувствует себя латышами, эстонцами, жили в основном в деревнях, хуторах, ну, немножко в городе. И говорили на своем языке, то есть в городе на немецком, в деревне на эстонском. Пришли русские и сохранили эту систему. Только в более поздний период Российской империи там языком делопроизводства стал русский. Гораздо позже. То есть не меняли даже эту ситуацию. Очень, как сейчас говорят, толерантно и терпимо. Ну а зачем ломать через колено? Представляете, вот приходят русские, люди не знают русского языка. И мы завтра всех заставляем говорить по-русски. Оно нам нужно? Мы же пришли-то навсегда. Для того, чтобы построить Великую империю, для того, чтобы получить порты, не замерзающие в Балтийском море, которые нам нужны. То есть любой, кто хочет спокойствия, он разрешает то, что было, добавляя свое. А теперь обратный процесс. Советский Союз распадается. Что начинают делать в Прибалтике? Ну, во-первых, тоже интересно, под каким соусом. Помните наивные, ну, вы, наверное, не помните, в силу молодости, наивные русские люди, которые там жили, за вашу и нашу свободу. Вот сейчас Прибалтика освободится от кровавого советского прошлого, и все заживут. Не понимали, что Прибалтика отделится, а дальше русских начнут прищемлять, ущемлять и переделывать в нерусских. Нет задачи создать Швейцарии процветающей. Есть задача изничтожить русский народ как таковой. И всех тех, кто... Ну, чувствует себя русским, кто говорит по-русски, думает по-русски. Вот сверхзадача. И она выполняется. Поэтому с точки зрения, ну, властей Эстонии или Латвии, ну, представьте, ну, что бы вам не дать гражданские права всем, кто там живет? Ну, вы же демократы. Вы только что отделились от Советского Союза. Ну, и скажите, все, мы все братья. Как, не знаю, как в Канаде, как в Швейцарии. Много государственных языков. Да говорите на каком хотите. Мы все вот там эстонцы-латыши. Не-не-не, говорят. Вот вы, бабушка, вам 76 лет... Идите, учите латышский язык и экзамен сдавайте. Это что такое? Ну, она не может, да и не хочет. Почему бабушке нельзя дальше говорить на русском языке, если это ее родной язык? Вот я, например, будучи школьником, много ездил в Эстонию на хутор, поэтому знаю ситуацию. Женщина, у которой мы жили, ну, можно сказать, бабушка, она по-русски почти не говорила. Мы находили общий язык. Мы же ее не заставляли в советский период, это обязательно она должна была выучить русский, иначе все. Нет, это там 70-е, 80-е годы. По-русски два слова знала, и никто ее не заставлял. При этом она была полноправной гражданкой Советского Союза. Все права у нее были, пенсии, шменсии и так далее и тому подобное. Все было. Почему эта традиция не перешла в новые свободные государства? Задача другая. Не создать общность, а переварить русский народ. И поэтому запреты русского языка, отсутствие гражданства, вывод-то, который они хотят сделать, следующий. Вы уезжайте оттуда. Русские, уедьте. Либо станьте нерусскими. Потому что если вас будут обучать на латышском, на эстонском, второе поколение, третье, люди станут уже какими-то людьми другой культуры. Это важно. Ну, мы же с вами видим, там, скажем, потомков белых эмигрантов, да, приезжают где-нибудь во Франции, родились, жили, учились во Франции, они помнят, что они русские, но они говорят уже немножечко по-другому по-русски. Некоторые уже не говорят по-русски, да, и они уже по духу-то своему, наверное, больше французы. То есть это процесс, который просто на несколько поколений так вот растягивается. А они в своих действиях последовательно. Вот сейчас Russia Today на русском языке. Сидят люди, слушают русское телевидение. Дети слушают русское телевидение. Русский язык не учат, но как-то дома учат, дистанционно. Слушают, хотя бы писать не могут, но говорят по-русски правильно. Это надо все закрыть. Чтобы они смотрели только латышское или английское телевидение. Английское же никто не запрещает. Но они же не могут сказать, мы хотим вас извести всех. Поэтому все это в какую-то идеологическую обертку. Мы не русское, говорят, они запрещают. Мы запрещаем пропаганду. Мы пропаганду запрещаем. Вот она такая плохая пропаганда. Мы, конечно, за демократию, но пропаганду нельзя. А вопрос, а кто будет оценивать, что пропаганда, а что хорошо? А мы-то и оценим. Мы же демократы, мы можем оценить. И все время в одну точку, все время в одну точку. Этот процесс никогда не закончится. Его остановить можно только противодействием ему. И не пикетами, а санкциями против Латвии. Просто реальными санкциями, выражением крайнего неудовольства, разрывом дипломатических отношений. По-другому с этим бороться нельзя. Нигде в мире никого так не истребляют и не притесняют, как русских. Китайцы свободно говорят по-китайски, никто их на японский переучивать не собирается или на еще какой-то. Вот чтобы было понятно, где-то подобное, отдаленно, малоизвестная страница истории, происходило в Корее после того, как ее оккупировала Япония. Я напомню, вот русско-японская война, да, мы, к сожалению, проиграли эту войну, но для России это закончилось потерей половины Сахалина, большей части флота, внутренней смутой 905-907 года. И все. А для Кореи это закончилось потерей независимости. То есть по итогам этой войны Япония просто проглотила Корею, и весь цивилизованный мир сказал, а ну ладно, не вопрос. И вот Кореи не было как государства, если я не ошибаюсь, 1907 или 5 даже, по 1945. То есть пока Японию не разгромили, Корея не стала опять независимой. Ну, дальше мы не будем касаться вопроса деления Кореи на южную и северную, да, это процесс уже немножко иной. Но корейцев переваривали в национальном смысле. Им переделывали фамилии, им говорили, что они не корейцы, а японцы. Они были людьми второго сорта, которых в перспективе нескольких поколений хотели сделать не корейцами, а японцами. Ну вот яркий пример такой, на том же самом Сахалине, половина которого была под японской оккупацией с 1907 по 1945 год, там есть большая часть, доля корейского населения. Откуда она туда взялась? Японцы завезли в качестве людей второго сорта, то бишь рабов. Чтобы в перспективе они стали японцами. И вот эти корейцы потом стали гражданами Советского Союза, и там, как говорится, прекрасно живут и теперь. Вот этот процесс мы уже наблюдали. И цивилизованный мир его тоже не замечал. Потому что, ну, Япония была нужна как таран против России, против Советского Союза. И если при этом, как бы они корейцев переварят, ну, с точки зрения Лондона, Вашингтона, ну, как говорится, эксцессы. Сейчас делают то же самое с нами. Поэтому, ну, здесь надо выработать какую-то нашему государству реакцию, но она должна быть жесткая. Потому что они дальше будут все запрещать, запрещать, запрещать. Это неизбежно. И на Украине ничего другого не будет. Кто бы там ни стал президентом, это просто расписанная по шагам вот такая программа дерусификации, самая настоящая. В итоге русские должны стать не русскими и воевать против русских. Вот и вся программа.
О запрете Украины на ввоз из России пшеницы, подсолнечного масла, моющих средств и бумаги.
Себя они не делают хуже, потому что их не существует. Их как субъекта видим, а точнее наоборот, как субъекта нет, как объект есть. Ну, надо же быть последовательными в шагах. Если Украина, как она говорит, воюет с Россией, как она оттуда может получать какие-то товары? Ну, это странно, если идет война. Этого не может быть. Теперь вот они приняли постановление, что идет российско-украинский конфликт. В этом смысле они последовательны. Есть враг, мы с ним воюем, мы не будем покупать его товары. И сами ничего продавать ему не будем. Это логично в их искривленной логике политико-экономической реальности. Но для чего они это делают? Те, кто, даже сказать, те, кто их побуждает к этому. Для того, чтобы рынок сбыта освободить. Но не будут они покупать пшеницу и подсолнечное масло из России. Откуда они это купят? Из Евросоюза. Ну откуда еще? То есть под видом борьбы с агрессором, в кавычках, освобождается рынок сбыта для западных товаров. Вообще странно, что Украина закупает подсолнечное масло в России. По идее, эта страна сама себя должна обеспечить подсолнечным маслом, а то еще и делиться с кем-нибудь за те или иные деньги. Ну, Украина – это житница. Закупки Украины подсолнечного масла – это как закупки картофеля Белоруссии. Или закупки сала Украины тоже уже имеет место быть. То есть это логично в их парадигме, но абсолютно с точки зрения экономики, истории, ну, странная какая-то вещь. Они хотят разорвать все связи, они хотят запретить русский язык, они хотят переделать русских. Точно так же, только задача у них более сложная. Если в Прибалтике, ну, условно говоря, там 50%, так, если большими мазками, 50 русских, 50 там, какой-то титульной нации, там, эстонцы или латыши, литовцы, ну, где-то так, то здесь тех, кто украинцами по ментальности, ну, значительно меньше. А большинство это русские люди различных национальностей, которые думают, говорят по-русски. Батальоны националистические, они все по-русски говорят. И в этом трагедия. Задача сложнее. Но они ее последовательно выполняют. А мы свою задачу не выполняем. И даем возможность им выполнять их задачу. И это неправильно. Они не остановятся. Это само собой никогда не рассосется. Вот не будет такого, что, знаете, поменялась фамилия российского президента, и в Латвии разрешили второй государственный русский. Нет. Скажут, замечательно, хорошо, молодцы, что вот у вас политика изменилась, а мы все равно русский язык запретим. И на Украине будут все равно готовиться к войне.
Какова конечная цель дерусификации в Прибалтике и на Украине?
То есть, еще раз, что происходит? Вот была общность там в 250 миллионов. Отделили 100 миллионов, через некоторое время перепрограммировали через историю, и их детей столкнут с нашими детьми. Что, мы как-то можем на это смотреть безучастно? А они-то в стороне находятся. То есть раньше мы были 250, и нас было сложнее съесть. А теперь нас перессорив, они получат все. Это обычная тактика, разделяй властвуй. Но чтобы столкнуть двух людей одной национальности, это очень сложно. Они говорят на одном языке, это выглядит, ну, как-то всегда сложно, трагически. Стрелять в человека другой страны как-то проще любому человеку. Но, конечно, эта цель не меняется. Получить богатство народа, которого до сих пор военным путем побеждать ни у кого не получалось. Вот эта программа выполняется. Как этого можно не видеть, я, честно говоря, не понимаю. Победителей в этой русско-русской войне, потому что другая страна может называться Россией, Белоруссией, как их угодно можно называть, не будет. Так же, как в войне там, Твери с Москвой, победителей всегда Золотая Орда. Вот Орда сейчас просто немножко другая. У нее информационных возможностей больше. Они знают, чем закончила предыдущая Орда. Все это переварено и выдан новый информационный способ оболванивания людей. С Китаем им то же самое надо делать. Но там есть проблема. Тайвань, он экономически-то хорошо развит, но в численном выражении он с Китаем несопоставим просто. Просто несопоставим. Китай – это огромная масса населения. Тайвань – это небольшая масса. Я боюсь ошибиться, на Тайване там чуть больше 20 миллионов населения. По сравнению с 1,5-миллиардным Китаем, вы понимаете, это вот незначительно малая величина. Но тем не менее, смотрите, как американцы оберегают этот Тайвань от Китая. Вроде они с ним и дружили с Китаем, и Китай их фабрика, но все равно Тайвань они обеспечивают его безопасность своими дипломатическими действиями, военными, флотом. При том, что официально сейчас Соединенные Штаты не имеют отношения с Тайванем, у них нет дипломатических отношений. Там есть культурный центр, который играет роль посольства. И смотрите, Китаю к Тайваню как-то вот сложно подобраться. Я думаю, что в этом смысле мы можем взять на вооружение китайскую концепцию. Что говорят обе стороны, закончившейся в 1949 году гражданской войны в Китае? Те, кто сидит на Тайване, как бы потомки и последователи китайской республики, во главе которой был Чан Кайши, они говорят, вот там незаконная власть, временно оккупированная коммунистами территория. И США их в этом поддерживает. Но неофициально сейчас. Что говорит Пекин? Он говорит, вот туда убежали остатки разбитых войск, и это временная оккупированная территория вот этими чанкайшистами. Но и то, и другое – это Китай. То есть не существует Тайваня как независимого государства. И нет никакого тайваньского народа. И что важно, Тайвань сам не говорит. Мы тайваньцы. Мы не китайцы, мы вот украинские китайцы. Или китайские украинцы. Нет. Он говорит, мы китайцы. То есть есть две столицы, два режима, но страна одна. В Корее точно такая же ситуация. Никто не говорит, что мы северокорейцы, а мы южнокорейцы, и вообще с севером ничего общего. Нет. Два центра, два государства, и каждый из них представляет себя на обе части. И только в нашей ситуации ускоренными темпами формируется центр силы, который не говорит, вот было бы нормально, мы Киев, мы тоже русские. Просто там вот сидят потомки белых, а там сидят потомки красных или еще каких-то там, да? Нет, мы уже другие, мы другой народ. Вот этого нет больше нигде в мире. Ни в китайской ситуации, ни в ситуации корейской. И это действительно меняет. Противостояние есть, но в случае того или иного развития событий получается опять единый Китай. Он может быть коммунистическим, что как бы выглядит более вероятным. Он может быть антикоммунистическим, что выглядит менее вероятным. Но все равно это будет Китай. Корея может быть коммунистической, может быть капиталистической. Но это будет опять-таки одна Корея. А у нас вообще другое.
О шпионаже в Италии и беседе Путина с Меркель и Макроном.
Мир давно делится на своих разведчиков и чужих шпионов. Ничего в этом смысле не меняется. Задержали, обвинили. Мы с вами не знаем, правда это или нет, но мы взрослые люди. Есть наши разведчики? Есть. Дай бог им здоровья. И должны вести свою работу. Но желательно, чтобы зарубежные спецслужбы как-то не могли их поймать. Если поймали, что это значит? Это значит, что нужен какой-то повод. Ну, либо произошло что-то экстраординарное. Знаете, уже вот, как говорится, там действительно передавали какие-то документы кому-то, и допустить их передачи нельзя, потому что это прямо очень, ах, какие документы. Сейчас это будет использовано как очередной повод. Вот Россия страшная ведет, значит, разведывательную деятельность. А что тут нового? Что тут страшного? Ну как, ну к этому надо относиться спокойно. Если у вас есть обвинение в адрес какого-то человека, что делают? Его высылают из страны. Мы вышлем в ответ ваших дипломатов и играем дальше. Ничего особенного. Посмотрим, как они будут использовать это. Потому что в сегодняшней ситуации некоторым силам этот повод нужен, там, чтобы «Северный поток-2» не достроить. Хотя, так взвешивая, какой-то там разведчик, шпион и «Северный поток-2» осталось там 100 километров, как-то не тянет на эту провокацию. Если вообще к этому отнесутся спокойно, ну, значит, Европа решила достроить «Северный поток-2» и не обострять отношения. Я думаю, что здесь надо просто посмотреть, как будут развиваться события.
А вы читали эту стенограмму разговора Путина с Меркелем и Макроном?
Я не читал стенограмму, но я прочитал отчет на сайте Кремля о состоявшейся беседе трех лидеров, о чем они говорили, в какой последовательности они говорили. Это на самом деле важно. Смотрите, последовательность в нашем изложении, а я склонен верить нашему изложению. Коронакризис, то есть вакцина, ее перспективы в Европе. Дальше Украина, Белоруссия, Сирия, Ливия, Иран и в конце Навальный. Ну, как говорится, тоже себе проблема такая смешная какая-то мировая. А можно ли было договориться по всем? Это. Ну, во-первых, по проблеме Навального. Проблемы Навального не существует для Российской Федерации. Есть осужденный за преступление господин, который находится в местах своего заключения. Что тут обсуждать? Обсуждать нечего. Можно сообщить. А как у вас там? Нормально? Кстати, еще раз хочу напомнить символику такую. Навальный под Владимиром находится. Да, что тоже как бы интересно. Я думаю, что это не случайное совпадение. Так что здесь обсуждать нечего. Спросили, ответили. По вакцине. Вот это единственный пункт, по которому можно достигнуть каких-то договоренностей. И, насколько я понимаю, они были достигнуты. И Берлин, и Париж не будут мешать поступлению российской вакцины на рынок Евросоюза. Но они не могут ускорять этот процесс, потому что есть и Брюссель, есть еврокомиссары, которые все время говорят, что нам не нужна вакцина. Причем сначала они говорят, нам нечем прививаться, и тут же говорят, а вакцина нам не нужна. И у них как-то это все не стыкуется вместе, потому что они все политические заявления делают. А лидеры стран должны думать уже о реакции избирателей, им избираться. И избиратели не понимают, ну подождите, если нет вакцины, ну так возьмите российскую. Нет, мы ее не будем брать. А почему? Германия не может занимать позицию, как Украина, да, взять под козырек и сказать, слушайте, нельзя Украинам покупать российские, ну там хоть какое-то объяснение есть. Россия это агрессор, и поэтому мы не будем, ну хоть какое-то объяснение. А в Германии почему? Немцу это вообще не интересно, ему никакого дела нет ни до Украины, ни до событий, которые там происходят. Ему это не интересно. Его интересует конкретная его немецкая судьба, а ему нужна прививка. Немцы все-таки немцы. Вакцина для них, ну, не является предметом какого-то рассуждения. Ему нужна возможность вакцинироваться. Россия эту возможность дает, а политики почему-то это отрицают. Дальше, о чем еще говорили? По Сирии можно нам с французами и немцами о чем-то говорить? Ну, понятно, что французы там более заинтересованы, но тем не менее. Французы против Башара Асада, мы за. Где тут компромисс? Компромисса нет. Значит, поговорили. Поехали дальше. В Ливии, опять-таки, Запад поддерживает одну точку зрения, одну сторону им же развязанной гражданской войны, мы другую. Можем здесь договориться? Нет. Иран. Ну, тут тоже особо говорить нечего. Американцы то выходят из сделки, то возвращаются в ядерную сделку, и как вслед за ними можно вот так колебаться, нам тоже непонятно, что там еще. Белоруссия. Ну, здесь тоже, о чем мы можем с ними договориться? Они считают, что победила Тихановская, потому что Тихановская сказала, что она победила. А у нас есть данные ЦИК о том, что победил Лукашенко. Ну и политические пристрастия здесь тоже понятны. То есть разговор состоялся, про вакцину договорились, все остальное обсудили. Война на Донбассе не может остановиться, если Украина не хочет ее останавливать. Ну не хочет она. Она не хочет останавливать, потому что ей нельзя ее останавливать, потому что это выгодно, потому что это нужно. И Зеленский сейчас принимает решение, проталкивает законопроекты вот об этом призыве резервистов, потому что он должен это делать. И в этом смысле он последовательный ястреб, продолжающий политику Порошенко. Никаких противоречий нет. Обратите внимание, тарифы не понижены, ни с кем не помирились, войну не остановили, Порошенко не посадили. То есть не выполнено ровно все, что обещал Зеленский и под флагом чего он приходил к власти. Ну, а правда, кто-то ожидал иного? Нет, посмотрите наши ролики соответствующей давности. Все это было понятно еще тогда.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно? Пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.